Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Как доверять миру и самому себе, как смотреть на себя с самоуважением, как увидеть собственную ценность, выясним в прямом эфире с психологом Кристиной Чистяковой. Поехали.
Привет.
Да, привет, Кристина. Мы с тобой поднимали тему самоуважения в прошлый раз уже. Доверие к себе. Доверие к себе, прости, пожалуйста. Доверие к себе. И сегодня мы продолжаем, но немножко в другом контексте. С другой стороны, подходим к этой же самой теме. Ну, я надеюсь, что мы еще больше узнаем про самоуважение, про доверие к себе, про доверие к окружающему миру, чем мы это узнали в прошлый раз. Ну, и станем немножечко мудрее, я надеюсь, по крайней мере, про себя это. Немножко более мудрыми и уравновешенными. Да, потому что, к сожалению, доверие к себе, отсутствие его влияет на наше, в том числе и поведение, и на наше самоощущение, на нашу уравновешенность. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Кристина Чистякова, психолог-консультант, город Великие Луки, с нами сегодня, ближайшие 50 минут. Кристина?
Да, я тебя слышу.
Длительное молчание меня пугает, потому что мы с тобой не в одной студии, и каждый раз я думаю, что у нас какие-то проблемы с интернетом.
Ты, наверное, хочешь, чтобы я начала что-то говорить?
Ну, ты знаешь, это же твой эфир на самом деле, поэтому я вообще, в принципе, ожидаю, что ты будешь говорить в этом эфире дольше и больше, чем я.
Хорошо, договорились. И я действительно хотела бы сегодня поговорить на такую тему, причины формирования недоверия к миру и причины формирования недоверия к себе. Откуда это у нас берется и почему базовое доверие бывает подорвано. И, наверное, мы перейдем сразу к делу, да, и поговорим действительно о причинах. И вот одна из причин — это есть такая причина, как разлука с матерью, да, потому что связь между ребенком и мамой, она формируется еще внутриутробно, и до 3 лет мир для ребенка это мама. Ребенок смотрит на мир глазами матери, и если по какой-то причине в этот момент происходит разлука, то ребенок у ребенка формируется ранняя детская травма, которая называется отверженность, потому что он не чувствует себя в безопасности. И на самом деле мы иногда под разлукой понимаем такие понятия, что мама взяла и бросила, ушла куда-нибудь. На самом деле вот у меня в моем жизненном опыте как раз произошла такая самая разлука с ребенком, и у него сформировалось базовое недоверие к миру. Потому что, когда он родился, его поместили в реанимацию. И 5 дней меня не подпускали к нему. Он лежал в боксе отдельном, да, и я не имела контакта с ним. Вот. И сейчас моему сыну 21 год, но вот эти признаки недоверия к миру очень ярко и четко в нем проявляются. Поэтому может быть кесарево сечение, то есть когда ребенок рождается неестественным путем, да, когда мама попадает в реанимацию, когда ребенок попадает в реанимацию, вот при самом рождении, да, происходит вот этот разрыв. Почему так важно, вот когда ребенок рождается, его кладут к маме на животик, чтобы вот был момент запечатления, вот этого запечатления мамы во внешнем уже мире. То есть я уже родился, и вот она моя мама. И это очень важно.
Да, я тебя прерву надолго по этому поводу. Смотри, во-первых, я точно знаю, что в советский период времени вовсе не клали на грудь детей, относили их сразу после родового отделения, ну, и меня в том числе, между прочим. То есть я не видел маму 3 дня.
Да.
Потому что, как сказали врачи, я устал в родах, маму, вернее, меня отделили от мамы, и только через 3 дня я лег ей на грудь, когда у нее молоко уже выгорело, ну вот, и все прочее, ну вот. Но я не чувствую, что во мне есть какое-то прям недоверие к миру, наоборот, я считаю, что я это говорил в прошлой нашей передаче про доверие, да, что я скорее наоборот склонен считать, что люди, окружающие меня, они априори достойны любви, доверия там, и какого-то там уважения, но вот, нежели чем наоборот.
Знаешь, я могу тебе задать вопрос тогда. У тебя так было всегда? Или все-таки после того, как ты пришел к Богу, к Господу? Потому что это немаловажно. Естественно, немаловажно.
Во-первых, я не помню себя неверующим человеком. По определению, да, то есть мне такое ощущение, что я был верующим в Бога от утробы матери, что называется, да, ну, то есть сознательно более-менее я в христианском понимании этого слова пришел к Богу, когда мне было 10 лет, вот, но и до этого я в него верил, не отрицал, понимал, что есть что-то такое выше меня, и единственное, скажем так, последствие того, что я не был положен на материнскую грудь, скажем так, да, то, что я до сих пор молоко не люблю.
Я не думаю, что как раз-то вот это связано, то, что ты молоко не любишь. А твое прошлое, скорее всего, связано с тем, что базовое доверие к миру все-таки не сформировалось. Потому что сейчас ученые, уже практически все психологи говорят, что достаточно 3 дней разлуки, чтобы потерять доверие к миру. И тогда мир небезопасен. Да? Мы с тобой прошли практически одинаковый путь.
Нет, я не соглашусь. Прости меня, пожалуйста, сразу тебя перебью.
Хорошо, неправильно. Так нельзя говорить, это обобщение, действительно. Но тем не менее, и ты, и я были зависимыми людьми. И зависимость – это уход от реальности. Влад, уход от реальности так просто не формируется, поверь мне. То есть у тебя была такая замечательная реальность, и так в нее сильно, ты так всем там доверял, что даже решил на минуточку из нее слинять, как бы, да, посредством алкоголя.
Слушай, ты знаешь, я, например, могу связать свое бегство от реальности, предположим, да, ну, вот с тем, что у меня была религиозная травма, кстати говоря, да, потому что изначально я поверил там, в одной деноминации, ну, там люди, которые не знают, что такое христианство и не разбираются, скажем так, я поверил в Бога, находясь в общении с верующими людьми, которые, скажем так, максимально дружественны к реальности. Да? Я не знаю, как еще это иначе объяснить. Для верующих, для знатоков я могу сказать, что были пятидесятники, да, харизматы такие, но вот. А потом я формировался на базе такого прям монашеского мировоззрения, что христианство – это вот монашество. Идеальный мир христианский – это монашество. И мне его было не примирить никак с той окружающей реальностью, которая меня окружала. Да? И, возможно, именно этот конфликт привел к тому, что я стал потом зависим от алкоголя. Никто не знает. Тем не менее, могу сказать, что я всегда был очень открытым человеком, вот таким, да, открытым, любящим, там, не знаю, людей, болтуном, там, все прочее.
Ты знаешь, я тебя слышу. Скажи, пожалуйста, тогда, что ты понимаешь под базовым доверием вообще? Вот чем вопрос.
Это хороший вопрос, потому что мы вообще с него должны были начать с тобой сегодняшний день. Да, потому что ты сказал фразу «базовое доверие к миру», а это такая, тоже такой птичий язык, который мало кто понимает. В моем понимании, подчеркиваю, непрофессионально, я же не психолог, да? Базовое доверие к миру означает, что я не воспринимаю окружающий мир как какую-то там враждебную среду для себя. Это вот лично мое дилетантское понимание.
Ну, в принципе, с простыми словами, да, именно так. Я не воспринимаю этот мир как не окей для меня, да. Он для меня окей. Он для меня хорош. И я в этом мире тоже хорош. Хорошо, давай мы с тобой поговорим о твоем...
Нет, давай. Я уже услышал у тебя кое-что, что мне не понравилось. Фраза «этот мир для меня не враждебен» не равна тому, что ты сказал, на мой взгляд. Не равно.
Да, есть, хорошо. Мир для меня не враждебен. Хорошо, давай скажем.
Да, потому что мир окей, и я окей для этого мира, это немножко другая уже ситуация. Чуть-чуть.
Это, наверное, опять же мой птичий язык. Прошу прощения. Да? Вот. Смотри, и тогда ты понимаешь, да, что действительно базовое доверие, если у ребенка формируется ощущение безопасности в первую очередь. Этот мир для меня безопасен. Этот мир для меня комфортен, и мне в этом мире ничто не угрожает. Вот если это, вот если вот это формируется, да, в самом начальном возрасте, до 3 лет, то тогда развитие ребенка идет более, как бы скажем так, экологично и более работает на созидание, да, и не формируются тогда вот основные вот наши деструктивные какие-то паттерны, которые, к сожалению, нам потом служат во вред, да. Но давай все-таки продолжим про причины формирования недоверия, чтобы мы как-то, наверное, ознакомили наших зрителей вообще, откуда это берется, да. И вот одна – это разлука с матерью, она одна из самых основных. Причем, прошу здесь, вот, ну, вот уточняю даже здесь, что, и прошу понять, что никакие бабушки, никакие няньки в этот момент маму не заменяют. То есть это уже другой человек, это уже не мать. А фигурой первой величины является мама.
Ты знаешь, вот. я, наверное, сейчас встряну в твою беседу и скажу, что, может быть, у меня нет недоверия к миру, не было никогда в том понимании, о котором ты говоришь, да? Она, может, была в другом понимании, но не в таком. Вот. Но вот я что вспомнил, что, наверное, к сожалению, должен признать даже в прямом эфире, что, скорее всего, моих родителей уже нет живых, к сожалению, да? Скорее всего, я всегда папу любил больше, чем маму. То есть для меня мама всегда была человеком, это мама, но с папой у меня все равно как-то более близкие отношения.
И смотри, какая тогда интересная история получается. Ну, я могу предположить, это чисто моя гипотеза, да, что, смотри, отец отвечает вообще у ребенка за формирование отношений ребенка с социумом. Ребенок – окружающий мир. И если вот с папой сложились теплые, хорошие отношения, да, то тебе будет в мире искать как бы поддержку, доверие к миру будет гораздо, гораздо опорнее, скажем так, да, чем свои собственные опоры на самого себя. Если с мамой были холодные отношения, если мама не запечатлелась, да, то тогда, скорее всего, чисто гипотетически, да, у человека может сформироваться недоверие к себе.
Давай тогда определим, что такое доверие к миру. Доверие к миру мы уже определили, да?
Хорошо, да. Доверие к себе. Я достаточно хорош для этого мира, если по-простому сказать, да. Я хорош для этого мира, я соответствую этому миру, да. Я не жертва в этом мире. Вот, и этот мир принадлежит мне в какой-то степени, скажем так.
То есть ты хочешь сказать, что моя извечная склонность к спорам с окружающими людьми, там, да, это то, что...
Я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать вторую причину формирования недоверия в семье, к миру. И это, опять же, из нашего детства, да, и это такая серьезная тоже причина, это присутствие в жизни ребенка насилия. То есть это когда ребенок видит ссоры родителей, когда ребенок слышит, как папа кричит и еще хуже того, бьет маму, или когда мама кричит на папу, ему абсолютно в этот момент вот все равно, кто на кого кричит, да, и у ребенка тогда формируется ощущение небезопасности, потому что взрослые, которые должны его как бы, то есть взрослые, которые должны дарить ему спокойствие, они дарят ему беспокойство, да, то есть они дают ему беспокойство. И он не понимает, как на это реагировать, и тогда формируется вот это вот состояние беспомощности в этот момент, да. И тут же могу сказать, что и когда тем более ребенок сам подвергается насилию, да, потому что, смотри, ребенок, он ведь зависим от взрослых очень сильно, да, то есть и он это понимает, то есть у ребенка есть четкая связь. Я зависим от мамы с папой, да. Он это понимает. И когда взрослый, который вообще в принципе должен заботиться о ребенке и обеспечивать безопасность, сам нарушает эту безопасность, то мир просто рушится в глазах ребенка, и он не понимает, куда бежать, где искать. И тут я хочу поговорить именно про насилие, потому что мы думаем, что насилие – это отлупить ребенка или ударить ребенка. Нет, поместить ребенка в темную комнату, поставить ребенка в угол – это то же самое насилие, только эмоциональное. Запретить ребенку, например, взять какую-то там, если не объяснять. Вот помнишь, как-то мы с тобой давно затрагивали тему, а как тогда воспитывать детей? Объясняя все свои поступки. Если ты не объясняешь поступки, а принимаешь, а просто применяешь свою физическую или эмоциональную силу, силу твоего как бы твоей авторитетности в его жизни, это насилие. Вот. И это тоже одна...
Прости, пожалуйста, мой ребенок может не принимать мое объяснение. Я ему объясняю, а он говорит, да мне вообще это объяснение не то, что плевать, но они не устраивают.
Вопрос не в том, что он потом тебе скажет. Вопрос в том, что ты ему объяснил эту позицию свою. Понимаешь, объяснять позицию. Вообще, конечно, в идеальном случае, да, ребенок должен разделить с тобой твою позицию. То есть, ну, по крайней мере, сделать ее ценным.
В таком идеальном мире,
договариваться. С детьми надо договариваться.
Не-не, подожди. Я просто могу объяснить свою позицию. Вот у меня, допустим, средний ребенок, он 15 лет, у него там свои там тараканы в голове уже, там, да, которые мне уже недоступны, скажем так, эти тараканы. Я могу объяснить ему, да вот буквально перед эфиром у нас была ситуация, конфликт. Я объясняю свою позицию, он человек не принимает мою позицию, а его, моих объяснений ему недостаточно. Хотя, во-первых, для меня недостаточно эти объяснения, да? Во-вторых, я считаю, что их достаточно по определению для любого нормального человека с объяснением, которые я даю, да? Но он их не принимает. Он говорит, что нет, я не считаю, что... И что он говорит? Ну, то есть, они не являются основанием твои слова для меня. Ну, то есть, я не верю.
И что ты чувствуешь в этот момент, когда твой собственный
ребенок говорит, что не является? Я чувствую, блин, такой гнев, что просто еле сейчас эфир веду с тобой, потому что я все еще нахожусь в ситуации.
Я боюсь, когда тебе говорить вообще сейчас истины, потому что боюсь, что как бы мне не досталось.
Нет, просто мы с тобой, смотри, даже у нас с тобой, да, мы с тобой два взрослых человека. Даже у нас с тобой были ситуации неоднократно в личных общениях, в личных беседах, в неэфирное время, когда мы с тобой категорически не согласны друг с другом.
Да.
Да, и я тебе могу там 5 миллионов доводов приводить, а ты говоришь, и чё?
Да. И что ты делал? Как ты до сих пор общаешься со мной, Влад Юртов?
Это хороший вопрос.
Ты же до сих пор как-то общаешься со мной, понимаешь? Так вот то же самое надо применить к собственному сыну. Потому что как бы это тебе не хотелось, как бы это не прискорбно для тебя слышать, но он имеет право на свое мнение, а тем более в 15 лет, а тем более в период от сепарации. Да он все сейчас делает на зло
тебе. Слушай, я согласен, что он имеет право на свое мнение, но я считаю, что есть те мнения, на которые он имеет право вне жизни в нашей семье. То есть когда он же отдельно, предположим, да, один сам с собой, у него своя квартира, свои доходы, своя собственная жизнь. Он сам за себя отвечает. То вот в этой жизни он имеет право делать то, что он хочет, не опираясь на мое собственное мнение, на мое мнение личное. Да? Mm-hmm. Когда он живет в семье, и он зависимый человек по определению, ну вот, он все-таки должен, да, именно должен, во многих вопросах соглашаться со мной.
Не должен. Потому что иначе ты вырастешь его зависимым от тебя.
Если не должен, тогда, ну, как бы, тогда мы живем в той семье, так где
ты, происходит. А мне так кажется, что у тебя базовое понимание, что тебе ребенок что-то должен. Это ты его родил, это ты ему должен, а не он тебе.
Ну, слушай, я не соглашусь с этим, что я ему что-то должен.
А ты, он не просил тебе, ни один ребенок не просил рождаться.
Нет, понятно, что мы всегда рожаем детей для собственного удовольствия. Понятно, да?
Нет, это я не рождала своего ребенка для собственного удовольствия, я рождала...
Я рождал, у меня все дети ждущие, ожидаемые, желаемые и все прочее.
Ты не для себя его родил, не для себя, Влад. Ты родил ребенка для того, чтобы он вырос человеком.
Нет, я не имел в виду, что я родил ребенка для того, чтобы он выполнял мои правила и требования. Я не это имею в виду. Кстати, мы сейчас удалились очень сильно от темы нашей передачи сегодняшней.
Я пытаюсь
как-то... Очень сильно, да? Смотри, я не имею в виду, что ребенок обязан выполнять мои требования только потому, что я его родил, да? Потому что я его папа. Но пока мы живем вместе, пока я за него отвечаю, да, в семье есть некий, должен быть некий порядок и некий, не знаю, там, некий элемент, не знаю, я отвечаю за безопасность, окей, скажем так, да?
Да.
Я формирую понятие безопасности и комфортной жизни всех членов семьи у нас, да? Вот. И есть некоторые правила, которые, очевидно, ну, важнее, чем личное мнение моего ребенка.
Понимаешь, смотри.
Есть некоторые правила в нашей семье, подожди, которые, очевидно, важнее, чем мое личное мнение о них. Вот, внимание, да? То есть, ты понимаешь, я понимаю, что есть в семье правила, которые важнее, чем я сам.
Понимаю. Послушай, и тогда, наверное, надо просто изменить отношение к этим правилам и к тому, как ребенок реагирует на эти правила. Понимаешь, очень попахивает насилием, ты должен и все, да? А вот попробуй сменить вот должен на благодарность. Я буду тебе благодарен, если ты будешь исполнять эти правила. И давай мы перейдем к еще к одному, да? То есть я буду тебе благодарен, потому что это уже совсем другой вопрос. Ты даешь ему как бы... право выбора, но ты говоришь, слушай, мне важно это, я буду благодарен тебе, да? А если ты говоришь, должен, только бунт. А тем более в 15 лет, да?
Смотри, я в том-то и дело считаю, то есть я понимаю с точки зрения психологии, как правильно, да? То есть понятно, что это Иисус, только на белочку похоже очень сильно, да? Но в том-то и дело, что я считаю, что в семье должны быть правила. Опять мы удаляемся от темы передачи, вообще очень сильно удалились уже от темы передачи. Но я в том-то и дело, что считаю, что есть некоторые правила, которые соблюдаются вне зависимости от твоего отношения к ним. Ты можешь быть против них, ты можешь быть за них, ты можешь быть, ну, как бы, тебе по барабану, может быть, на эти правила, да? Но они есть, и ты их должен соблюдать, потому что эти правила обеспечивают безопасность и нормальное функционирование всей семьи. И плевать, что ты по этому поводу лично думаешь. Это касается и меня, самое главное, да, я уже об этом говорил, и моей жены, и моих детей. Есть правила, которые мы соблюдаем ради благополучия всей семьи, вне зависимости от нашего личного отношения к ним.
Да, давайте спрошу, послушай, что уж там скрывать, да? Мы с тобой друзья, Влад, ты мне друг?
Я надеюсь, что да.
Вот, послушай, я тебе скажу, Влад, если ты настоящий мне друг, то ты должен приехать и помочь выкопать мне картошку. Должен, Влад. Вот я так считаю, что ты мне должен. Вот такое у меня правило дружбы. Чувствуешь? А если я тебе скажу, Влад, я буду очень благодарна, если вдруг ты сможешь приехать и помочь мне выкопать картошку. Давай мы на этом. Мы действительно ушли от темы передачи очень сильно, да?
Да, да.
Вот, потому что я так понимаю, что разговор...
Мы болезнь на мою тему сегодня.
Да. И давай мы все-таки вернемся опять действительно к недоверию, которое формируется, да, и откуда оно берется. И вот, знаешь, одной из еще как бы причин, одна из причин, она такая всем очень распространенная. Многие об этом слышали, да, это состояние жертвы. Это вот состояние жертвы. Это когда смотри, что происходит, когда. Ребенок эгоцентричен, он сам по себе по природе, ребенок рождается эгоцентричным очень, да, и ребенок до какого-то периода свято верит, что он считает себя точкой отсчета и верит в то, что это он управляет миром, да, и потому в ссорах родителях он будет винить себя, например, если дети, или в ссорах родителях, или в каких-то неприятных ситуациях в семье, да, или, например, даже если там вот он услышит, как мама плачет и говорит, там что-то случилось на работе, он будет винить себя. И это формируется, и тогда у него формируется, вот, и если родители в этот момент, а так часто очень бывает на самом деле, да, что ребенок является как бы таким вот, знаешь, сливным бачком, да, то есть куда можно скинуть свою негативную энергию, потому что он беззащитный, чего, да, то есть и тогда вот на начальника ругаться нельзя, а на сына можно, да, там, или на, как бы на мужа поругаться нельзя, а дочке подзатыльник лепить можно, да, она ничего не ответит. И вот тогда очень часто получается такая, вот такая ситуация, да, что ребенок, он и так-то думает, что все из-за меня, да, А мама в силу своей незрелости или папа, да, еще и подтверждает, что он плохой, да, то есть говорит, да, ты плохой своими поступками, своими посылами какими-то деструктивными, да. И если это подтверждается взрослыми на протяжении какого-то времени, да, то ребенок начинает себя считать действительно плохим, говорит, я плохой, и формируется образ, я плохой. То есть это не мир вокруг меня какой-то не такой, это я плохой. Да? И он начинает себя считать достойным плохого отношения к себе. То есть он говорит, ну, да, меня бьют в школе, так я этого достоин, как бы, да, потому что я плохой. Да? И тогда это формирует сознание жертвы. То есть человек уже смотрит на мир из состояния жертвы, и про безопасность вообще ничего не можно говорить. Тут однозначно недоверие. Да? То есть
вот
это такое,
раз, знаешь,
смиренное такое состояние, вот такое, знаешь, ну не смиренное, это терпило, вот состояние терпилы. Да? То есть а что поделаешь, я вот такой родился, как бы, поэтому мир так меняешь, пеняет. Да? Вот так формируется состояние жертвы, и это как одна из причин базового недоверия к миру.
Смотри, я как раз на тему хотел поговорить сегодня в большей степени, а не о моих личных проблемах семейных, но, которых мы коснулись, и наших с тобой нюансов взаимоотношений. Кстати, у меня есть ответ про картошку, но это, может быть, уже другой эфир. Смотри, мне кажется, что сегодня, если не все, по крайней мере, в нашей стране, окей, я скажу так, в нашей стране, если не все, то большинство людей не смотрят на себя как на людей, достойных уважения.
Да.
Как на людей, которые имеют право требовать от окружающего мира какого-то к себе отношения.
Да.
Особенно это касается людей, которые считают себя верующими людьми. Типа нужно быть, вот как ты сказал, терпилами, да? Нужно быть терпилами, и это значит, что когда я требую к себе обращаться на «вы», предположим, да, я хочу, чтобы ко мне обращались на «вы». Я как бы с тобой детей не крестил, в бане не парился, на охоту не ходил, в окопах не лежал. С чего вдруг ты должны ко мне обращаться на, ну, на «ты», да? Ну, я, кто ты вообще там, да? То мое требование такое обращаться на «вы» воспринимается с агрессией. Ну вот, а многие люди даже не считают возможным для себя требовать к себе уважительного отношения.
Ты знаешь, что я хочу сказать? Что мы не делаем ничего такого в нашей жизни, с чего бы мы не получали собственную выгоду. Ты знаешь, и тогда я понимаю, что у нас... Знаешь, мне кажется, что человек, уважающий себя, это человек, который готов взять на себя определенную ответственность в своей жизни. Знаешь, уж если я, коли я уже говорю, уважайте меня, то, соответственно, я и соответствовать должна вот этому человеку, которого можно уважать и нужно уважать, понимаешь? А многие наши, к сожалению, да, верующие люди в основном, да, им легче быть просто вот рабами Божьими, понимаешь, которые, ну, как, понимаешь, тут такая интересная штука, да, то есть вы меня не уважаете, да, я очень, ну, в принципе, я не сильно-то и стремлюсь стать уважаемым, потому что, чтобы быть уважаемым человеком, нужно трудиться, Влад, нужно образовываться, надо познавать себя, вникать в учения, да, то есть для того, чтобы быть уважаемым человеком, статус уважаемого человека, знаешь, он, подожди, договорю, он подразумевает под собой труд над собой. У нас, к сожалению, очень мало людей сейчас любят над собой трудиться.
Можете тебе перебью, смотри, если брать, вот, у меня очень много интернет-общения, вообще очень много общения, да? Но до недавнего времени я даже вот пока мой сын был еще слишком маленький, ну, не знаю, у меня был период, я даже к его одноклассникам на «вы» обращался, да? Пока мы там с ними, то есть к его одноклассникам, к моим одноклассникам, я на «вы» обращался. И к людям, с которыми я сталкиваюсь, я обычно обращаюсь на «вы». Всегда, потому что, ну, как бы априори. То есть мы можем перейти на «ты», а можем и не перейти, между прочим. Ну вот, но изначально я обращаюсь к людям на «вы». Некоторым я позволяю мне тыкать, потому что я вижу, что в их тыкании нет понебратства, и вот этого такого, знаешь, типа ты мне кореш. Братан, кореш, там вообще так давай, да. Вот если вот такого нет, я могу позволить человеку обращаться со мной на «ты». Но в общем и целом я склонен к тому, чтобы и ко мне на «вы» обращались, я на вы обращаюсь к людям. И даже когда ко мне люди тыкают, я все равно ко многим из них продолжаю обращаться на вы, даже если они младше меня. Но я не вижу в этом, ну, то есть это просто, это и выдержание дистанции, с одной стороны, да, это и уважение к человеку, к его там, к его личности, ко всему вот этому.
Да, скажи мне, пожалуйста, а синдром жертвы тут при чем, да? То есть вы, это же ведь просто дистанция, это, скорее всего, знаешь, вот есть такие различные типы привязанности, да, у людей, и один из типов привязанности к миру, к людям, да, это избегающий тип привязанности, да. И вот тогда вы, это действительно, ты сказал, определенная дистанция, да, такая, знаешь, уважительная дистанция, да, и каждый выбирает вот свое обращение. Ты знаешь, я, ну, например, я не считаю себя неуважаемым человеком, да, но мне как бы, ну, видно, в силу своей профессии, да, мне радостно, когда меня клиенты называют на «ты». Ну, знаешь почему? Потому что это определенная зона интимности у нас формируется, и когда ты, то есть здесь формируется уже что-то иное, как бы, да, и я знаю, в психологии недопустимо, например, да, просто, чтобы клиент называл тебя на «вы», а ты называла клиента на «ты», как бы, ну, то есть в моей, как бы, практике, то есть в моей теории, да, то есть как я работаю, да, потому что если ты становишься на авторитетную личность, как бы если ты становишься на место авторитетной личности, да, экспертной личности, да, то коннекта, вот того, которое нужно для того, чтобы действительно состоялся разговор «я, ты» между тобой и клиентом, да, он не состоится. Вот, поэтому тут такой вопрос, да, что у тебя за этим «вы» стоит, Влад, понимаешь? Причем тут синдром жертвы, я понимаю, что где-то я интуитивно чувствую, что ты почему-то думаешь, что люди, которые не называют, как бы, которые не говорят «вы», они имеют синдром жертвы, но я не могу с этим согласиться, да, потому что это абсолютно индивидуально для каждого человека.
Ну,
абсолютно...
Нет, я к тому, что я про достоинство. Я не про синдром жертвы.
Про достоинство,
да. Да, я про то, что, ну, я не хочу, то есть я не вижу в этом проблемы, не вижу в этом антихристианского поведения. Я считаю, что все люди по определению должны быть уважительны друг к другу.
Ты знаешь, жертва тоже может быть очень достойна, ну, очень, ты знаешь, жертва может тоже испытывать чувство достоинства, потому что, ведь смотри, это же не про то, что я жертва, и я какое-то тьмо, как бы, да, болотное, вот, а это про то, что, смотри, я могу признавать какие-то свои внутренние достижения и говорить: я хороший психолог, там, я красивая женщина, да, но при этом, да, принимать какое-то негативное отношение мира к себе за норму, понимаешь? То есть, или, например, требовательное отношение мира к себе за норму, да, вот это тоже формируется в детстве. Я всем должна, вот знаешь, такой паттерн, я всем должна, да? То есть и тогда ты можешь, в принципе, внутри себя ощущать вполне себе самодостаточным человеком, причем ты знаешь вот этот паттерн «я всем должна», вот это послание «я всем должна», да? То есть ты всем должен, да? А он формирует очень сильных личностей, ну, потому что люди, которые всем должны, они много над собой трудятся, чтобы всем все раздать, как бы, да? И из них вырастают довольно-таки такие, знаешь, успешные иногда люди, потому что они тому должны, тому должны, тому должны, так это ж надо где-то взять все, да? Вот, поэтому здесь вопрос не в том, что я сама себя как бы считаю жертвой, я себя в мире считаю жертвой. Вот это другой вопрос, да? И ты знаешь же, вот никто не отменял вот это вот собака сверху, собака снизу, да, треугольник Арпмана, да, где, ну вот, где вот жертва всегда превращается в агрессора, а агрессор превращается в жертву, да? То есть это такие взаимозаменяемые вещи, да? То есть сначала жертва чувствует себя жертвой, а потом почему-то агрессор начинает чувствовать себя жертвой, когда жертва начинает его винить. Через чувство вины она погружает агрессора в жертву, да, сама становится вот таким скрытым агрессором, да, в этот момент. Поэтому тут вопрос просто того, что вот, наверное, здесь бы я хотела донести, да, что когда у ребенка формируется вот это осознание «я плохой для этого мира, и мир может меня обижать», да, то тут теряется базовое такое доверие к миру, да, что я могу быть принятым любым. любой могу быть принятый. А туда же идет идеализация, да, что я недостаточно хороший, я буду тогда стремиться, да, к тому, чтобы улучшить себя, апгрейдить себя, да. Но, к сожалению, я буду стремиться к улучшению себя не с точки отсчета, где я достаточно хорош, а с точки отсчета, где я недостаточно хорош, да. То есть и тогда получается, что ребенок все время недостаточно хорош, то есть человек все время чуть-чуть не дотягивает до базового состояния. И тогда не идет апгрейд, тогда идет как бы вот этот, ну, компенсация вот этого, ну, это компенсация своей низкой самооценки, да, постоянно, но не апгрейд как бы со знаком плюс, что я развиваюсь, становлюсь лучше, лучше, и я расту. Нет, я не расту, я просто карабкаюсь еще только до того состояния, когда я могу сказать, да, что я достаточно хорош.
Да, вот. Спасибо большое, я должен тебя прервать на секундочку буквально. Или на 3 секундочки. Скажите, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этому эфиру есть 2 ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно благодаря вашему финансовому вливанию в него. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» и на любую абсолютную тему, с которой вы бы обратились к офлайн-психологу. Я комментарии почитаю, с твоего позволения. Некоторые. Дима спрашивает нас, как форматировать базовые настройки, заложенные в детстве. Ну, то есть, допустим, если ты была человеком, который не считается достойной уважения, да, вот, могу ли я что-то сделать потом с этим?
Да, конечно.
Вот я 41-летний мужик, да, предположим, я увидел в себе эти базовые настройки, что, оказывается, я думаю, что я недостоин уважения, что я должен его доказывать постоянно, да?
Конечно же, мы работаем, то есть и психологи, ну, во-первых, психологи в помощь вам, да, во-вторых, как бы работать можно через внутреннее осознание, да, того, что вот эта базовая настройка, она была создана в детстве, да, то есть вот это, когда компьютер плату заложили, вот, значит, программу в компьютер заложили, да, то есть мир поменялся, ситуация поменялась, да, программка все еще работает и работает, она устарела давным-давно уже, она уже вообще не принадлежит, никакого отношения не имеет к реальности, она никакого отношения не имеет уже к самой вот, к возрасту, да, скажем так, ко времени, а программка-то все работает и работает. И вот тогда я, ну, предложила бы, да, вообще это очень полезно для любого человека, да, посмотреть, да, а какая установка дает мне ощущение, да, что я недостаточно хорош, да, то есть какая установка, да, в моей голове, вот какая программка в моей голове, да, дает вот такое ощущение, да. И когда мы выходим на эту программку, например, я не могу справиться с проблемой сам, да, или там, например, если я, есть кто-то всегда авторитетнее меня, как бы, да, то есть надо вот идти за помощью, да, всегда, надо ждать пассивно помощи от другого человека, вот знаешь, вот это вот пассивное ожидание, страшная штука на самом деле, да, то есть человек сидит и ждет, когда он до него, ну, когда кто-нибудь догадается, это жертва обычно так делает, да, то есть пассивное ожидание.
Что мне плохо.
Да, да, вот догадайся. И тогда, понимаешь, вот просто надо посмотреть глазами, вот так немножко диссоциироваться от себя и посмотреть, а как я сейчас себя веду? Да я веду себя как ребенок, который не может просто попросить помощи, но мне на минуточку-то уже 35, и я вполне себе могу попросить помощи у других людей, да, или мне 35, и я уже как-то вырос, и самое, что интересно, знаешь, когда я говорю, я спрашиваю у клиентов, я говорю, слушай, а как ты вырос-то вообще до этого времени? Вот с такой своей низкой самооценкой. Ну вот ты как-то дорос же до этого времени, да? То есть давай мы поблагодарим того, кто дорос, и посмотрим, ну, чем он пользовался в этом пути, да, какими ресурсами, у него какие-то ресурсы были, он же дорос как-то до этого времени. И когда человек начинает оглядываться на свою жизнь, и прям вот, знаешь, раскладывать вот так вот по пути своей жизни, вот от начала рождения до вот того времени, в котором он приходит к психологу, и говорит, а вот здесь я вот так сделал, так, и здесь я все сам делал, никто за меня это не делал, у меня достаточно навыков для того, чтобы жить в этом мире, да. И от этого, конечно же, самооценка растет, да. То есть, смотри, если дать метафору для этого, да, то я бы ну, посоветовала, да, то есть именно действительно перепрограммировать свой компьютер, вычислить те программы, которые деструктивны, подойти к зеркалу и сказать: ребят, это не про меня, я вырос. Я начинаю жить по-другому, да, прийти к этой осознанности, да, что та программа, она в ребенке, но не уже во взрослом человеке. Это, конечно, хорошо, сказка сказывается, но на самом деле это трудный путь, потому
вот
что
я
мы все...
как раз хотел спросить, а да. Это реально самостоятельно этот путь пройти или нет?
Нет, так крайне тяжело сделать самому, потому что если есть травматика, да, то есть триггеры, в которые человек все время впадает, и идет реактивная реакция, да. То есть, а реактивная реакция – это то, что мы не контролируем, да. И есть слепые зоны, есть то, что человек просто не видит, да, в себе. Он может этого не видеть, и тогда нужен взгляд со стороны, помощь психолога, чтобы, ну, человек разглядел в себе, например, даже те же самые ресурсные стороны, которые он просто не видит, потому что он в состоянии жертвы, и ему так удобнее, да.
Вот. Да, спасибо тебе большое. Друзья, лайки, репосты, как обычно, комментарии мы от вас ждем. Мы говорим о том сегодня с Кристиной Чистяковой, почему я не доверяю миру и себе, и ваши комментарии, ваши замечания мы ждем с нетерпением в комментариях, собственно говоря, да, по трансляции. Надежда пишет, вернее, сначала нет, Татьяна спрашивает, психолог христианский, психолог у нас христианский, это совершенно точно. И она спрашивает, или вернее пишет, пока ребенок зависит от родителей, живет с ним, он должен считаться с мнением их, так как верующие родители знают истину, а когда он будет жить отдельно, то будет решать сам и набивать себе ошибки. Но я, если честно, считаю, что, с этой стороны прокомментирую, что даже если родители неверующие, то ребенок обязан считаться с мнением родителей, просто по определению. Но вот, пока он живет... Кстати, знаешь, что интересно? Во многих культурах... Если мужчина там, или женщина живет даже до 30 лет с родителями, да, то его голос, там, когда решаются какие-то вопросы, вообще не считается. Потому что он зависит от родителей, он живет с ними, да, они его содержат, прочее, прочее. Он живет на их территории. Ну, вот. А как только он становится самостоятельным, живет отдельно, то все. Ну, моментально. Я сегодня считаю именно так, потому что, ну, это странно, когда... В семье, то есть договорные отношения между жителями совместно – это хорошо, но только на словах. Но в любом случае есть один человек, который отвечает и ответственен за все. Как в любой компании есть один генеральный директор, да? Один,
да,
у нас президент,
Влад,
один
президент. Я не спорю, что должны быть правила, уставы и законы. Мы не можем жить без уставов, правил, законов. Я лишь не согласна с тем, что это должно быть через насилие. Вот и все, через принуждение.
Подожди.
Я не могу согласиться. Вот смотри, давай так. Мне очень часто тыкают носом меня, как христианского психолога, да, что ребенок, что наследник мало чем отличается от раба. Влад, ты сам знаешь, ты богослов, ты знаешь, что такое раб в те времена, как бы. И сколько раба было прав.
Их было вот столько просто.
Вот, понимаешь, тогда вот теперь примени это к своей семье. И пускай у тебя твой ребенок будет такой же раб, как в
те времена. Не, я знаешь, я склонен к другому, что смотреть на эту ситуацию. Допустим, если мы возьмем армию, это, может, не самый лучший пример, а некоторые считают, что это вообще худший пример, да, социального какого-то образования. Так вот, в армии есть устав, есть правила, которые регламентируют. И самое то, что интересно, что большинство людей не понимают в жизни, которые в армии не служили, да, и даже которые служили, это тоже многие не понимают, что каждый пункт устава, он в буквальном смысле, писан кровью.
Да, Влад.
Да, то есть каждый пункт устава появился не потому, что так кому-то, какому-то генералу захотелось, а потому что были ситуации, когда неисполнение этого правила приводило к жертвам, к проблемам, к травмам и всему прочему, да? Поэтому появился данный пункт устава. Также и в семье. Есть человек, который принимает ответственность на себя, он является там основным руководителем, и он может требовать подчинения себе иногда, к сожалению, иногда, подчеркиваю, иногда и к сожалению, даже не объясняя, почему нужно подчиняться этому требованию.
И тогда тот, кто подчиняется, кроме агрессии и мысли о том, что как бы мне избежать вот этого, и что-нибудь мне такое придумать, чтобы обойти вот эти законы, ничего. он внутри себя...
Давай представим трехлетнего ребенка, которому я говорю, чтобы он не тыкал пальцем в розетку, да, и начинаю объяснять ему, что такое сила ампера, что такое мощность,
не сила ампера,
электрического тока,
не сила ампера,
и прочее. Я могу.
Послушай, Влад, не сила ампера, а то, что... А мы опять ушли от темы. А это про то, что я не принуждаю, я не главный, я кулаком по столу стукнул и как бы сказал тебе, подчиняйся мне. А то, что сын, дочь, это про заботу, это про мою заботу.
Вот смотри, давай я приведу реальный пример про заботу.
Понимаешь, я ни в коем мере с тобой не конфронтирую в том плане, что уставы, законы важны. Я конфронтирую, с каким посылом к ребенку подходить надо.
Смотри, по поводу можно?
Этих уставов и законов.
Я тебя прошу, пожалуйста, я хочу с тобой поспорить очень сильно. Тоже не по
теме. У нас такой, знаешь, программа «Веришь, не веришь», походу, да?
Да, у нас, я хочу с тобой поспорить не по теме сегодняшней передачи, но про заботу. Но про заботу, да, и про доверие. Так вот, смотри, я один раз в своей жизни попал в серьезную аварию. У меня было лобовое столкновение, я тебе это рассказывал, у меня было лобовое столкновение с грузовиком, груженным бетонными плитами, да, лобовое, не по моей вине, там водитель потерял сознание, выехал на встречку и бабах, да, было столкновение. У меня была пассажирка в тот момент, рядом сидел, я был водителем, у меня была пассажирка. И я, видя неизбежность столкновения вот этого, да, то есть я вижу, что машина, все, я ничего не могу сделать, мне ни влево, ни вправо, ничего я не сделать не могу. Я открываю дверь и пытаюсь пассажирку вытолкнуть из машины.
Понятное дело.
Понимаешь? Угу. Чтобы хотя бы ее спасти. Да? Себя я уже не могу спасти. Никак. Но хотя бы ее. Да? Я сейчас не про гордость, не про как геройство говорю. Я сейчас просто вот то, что у меня сработало, механизм, да? Я ее пытаюсь вытолкнуть из машины. Я насильно пытаюсь ее вытолкнуть из машины. Насильно. Она не хочет выходить из машины. Я ее выталкиваю.
Угу.
Но это забота и любовь к человеку конкретно.
Влад, это экстремальная ситуация. Ты понимаешь, что таких вещей единицы. Мы формируемся, ну, а базовое состояние, оно длится достаточно долго. Послушай, вот все, что я хочу донести сегодня до тебя и до зрителей, до слушателей, да, то, что ребенку надо объяснять свои поступки. И все уставы и законы должны быть объяснены с позиции любви. А это не потому, что я просто сказал, я взрослый, надо так делать, да, а потому что я о тебе забочусь, а потому что я за тебя несу ответственность и так далее. Понимаешь, ребенок должен чувствовать себя значимым. Значимым. Если ты формируешь у него вот этот синдром выученной беспомощности, что я никак не могу влиять на ситуацию, да, никак не могу влиять на ситуацию, да, и даже если ты, он, вот бывает, да, что наши дети, естественно, не понимают нас, да, взрослых, потому что они не прожили эту жизнь взрослую еще, да, и даже если ты говоришь, да, что смотри еще, что очень немаловажно, когда ты запрещаешь ребенку, обязательно просто, да, нужно давать поддержку его чувствам в этот момент. Понимаешь, не обесценивать его чувства, потому что ему вот в этот момент горько, он не может попереть против КамАЗа, понимаешь? Ты КамАЗ для него, да? Но в этом случае ты хотя бы поддержи. Сказать, слушай, сын, я понимаю, что сейчас тебе тяжело, да? Что, ну, тебе не попереть против меня, потому что это уставы и законы. Но я сопереживаю твоим чувствам, но придется сделать так, как я хочу. Просто по праву того, что я за тебя несу ответственность. Вот это, наверное, самое главное, да, то есть не оставлять ребенка наедине со своими чувствами, которые в этот момент злость, гнев и все остальное, да, сказать, да, ты имеешь право на эти чувства, но тем не менее будем делать так, как я хочу, потому что пока что все-таки я отвечаю. Понимаешь, в чем? Вот это, наверное, самое даже важное, что в принципе должно быть, да? Не оставлять ребенка со своими чувствами наедине и говорить, да ты не прав, ты не имеешь права сейчас злиться. Да имеет он право злиться, потому что у него другое представление о мире, да? Он
я
имеет
прочитаю,
полное право.
Я прочитаю комментарий, прости, пожалуйста, Мария Колесникова написала, не все можно, нужно и своевременно обсуждать. Что-то иногда просто нужно сделать и быстро. Я вам респектую, Мария, вы меня поддержали, но я в то же время согласен с Кристиной Чистяковой, что мы должны всегда давать понять ребенку, что у него есть собственное достоинство, мы его уважаем, и он достоин того, чтобы иметь собственное мнение. Вот с этим я безоговорочно согласен.
И он имеет право на проявление своих чувств, понимаешь?
Да, хоть это и не была тема сегодняшней передачи, а завершая тему сегодняшней передачи про доверие миру, может быть, Кристина подытожит буквально 10 секунд.
Знаете, я думаю, что самое главное, формирование недоверия миру – это когда мы действительно относимся к своим детям, обесценивая их чувства, их желания, их потребности, не замечая их. Да,
Точка. Прости. Кристина Чистякова, у нас психолог-консультант. Всем спасибо. Это была программа «Формула 7». Всем пока.
Всем пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.